Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 апреля 2015 года. Научиться управлять мирозданием. Реплика. В главе Бехукатай, по моим законам, некоторые фразы звучат как угрозы. Ответ. Это не угрозы, а перечисление наших правильных, неправильных действий и последующих за ними реакций. Существует четкая система, в которой все зависит от того, на какую кнопку нажать. Допустим, перед нами есть прибор с тысячей кнопок, схему которого мы не знаем, и нам говорят: нажмите на эту кнопку, получите то-то, нажмите на ту, получите другое. Разве это угрозы? Это знакомство с системой мироздания, объясняющее, как можно ее правильно использовать ради собственного благополучия и выполнения программы творения. Достижение слияния с Творцом и наоборот, чего нельзя делать, чтобы наши свойства, желания, действия не были противоположными системе. В общем, нам дают свободу, но при этом предупреждают. Тем не менее, можно сказать, какая же это свобода? К примеру, если бы я знал, что прыгну с 10-го этажа, останусь цел, тогда бы была у меня свобода выбора, прыгнуть или нет. А так я знаю, что разобьюсь, и потому не прыгаю. Реплика. Может показаться, что этим хотят полностью убрать «я» человека. Ты должен слушаться, и все. Ответ. Наше «я» — это не более чем запрограммированное животное, которое действует лишь в соответствии со своим маленьким материальным эгоизмом, поэтому и сопротивляется. А где же «я»? Тогда как в духовной работе нам дают подняться до уровня Творца. Нам словно говорят: твое нынешнее состояние задумано изначально. Теперь ты должен пройти по ступеням возвышения и прийти к новому состоянию. Выполняя эти законы и работая с их помощью над своим животным, ты вырастешь из себя другое существо. Существо, которое сформируется при выполнении этих законов, сможет войти в совсем иную систему, встать в ней в полный рост и управлять оттуда всем мирозданием вместо Творца. Ты будешь знать все, понимать и действовать абсолютно свободно. В действительности у нас нет выбора. Программа запущена. Поэтому в Торе прописаны не угрозы, а предложение принять эти законы, самостоятельно исправляя свое отношение к ним. И тогда ты сможешь достичь состояния, когда захочешь узнать, что такое ради отдачи, любить ближнего, выйти из собственной шкуры, ощутить мир вне себя, действовать без всякого расчета с собой. Ты еще не знаешь, как и где тебя научат, но уже хочешь этого. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 12 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Лидер. Каким он должен быть? Подняться над собой. Реплика. Праздник Песах заново поднял вопрос о том, каким должен быть подлинный предводитель народа. По сравнению с Моше, который вывел евреев из египетского рабства, современные лидеры демонстрируют максимальную степень эгоизма. Ответ. Моше был огромным эгоистом, ведь он вырос в доме фараона. Более того, после проведенных там 40 лет, он усовершенствовался в доме Итро. Вообще, чтобы стать лидером, нужно обладать наибольшим эгоизмом. Вопрос. Как же тогда лидер будет помогать другим людям? Ответ. Дело в том, что Моше убил свое эго, что называется, убил египтянина. А говоря иначе, возобладал над эгоизмом в себе и сумел уравновесить его. Вопрос. Может ли такой лидер научить народ тому же – уравновешивать в себе эгоизм? Ответ. Безусловно. В том-то все и дело. Сказано, как бы человек ни возвышался над другими, его начало возвышается над ним. тем он и велик, что преодолел свое злое начало. Вопрос. Смог бы Моше совладать с эгоизмом современного народа Израиля? Ответ. Он и в свои времена сказал Творцу, что не способен справиться с соплеменниками. «Ты создал этот народ, и мне не под силу роль его лидера. Освободи меня от этой должности». Он сбежал бы, но не было другого выхода, и ему пришлось выполнять задачу. Беда с непослушными детьми, и ничего тут не поделаешь. Евреи всегда были эгоистами. Вопрос. И тем не менее, любые вспышки эгоизма в нас можно уравновешивать? Ответ. Да. Именно с помощью такого лидера, как Моше, силой Моше, действующей в обществе, глубоко внутри он был хуже всех, наиболее хитрым, коварным, жестоким и так далее. Однако над всем этим царила прямота. Он стоял на ступени веры, отдачи, любви, выше всяких порывов себялюбия, а глубоко внизу бушевал вулкан тяжелейших эгоистических страстей. Поднять других. Итак, Моше включал в себя весь народ. Вообще, лидером должен быть именно человек, вмещающий все желания, все страсти, все проблемы, совокупность всех эгоистических позывов, которые горят в каждом. Иначе он не смог бы проводить для людей сверху вниз свет, силу отдачи, любви, исправления эгоизма. Лидеру необходимо впитать в себя все зло сыновей Израиля и привести это зло в контакт со светом, силой отдачи, которая живет в нем, которую он сам формирует и дает людям. Вот что такое настоящий лидер. Он уравновешивает эгоизм народа своей доброй силой, не просто пичкает людей нравоучениями, детишки, ведите себя хорошо, а дотягивается до них и своей доброй силой уравновешивает их дурную. Он словно поет их доброй силой, как грудным молоком, и не умирает, пока не завершит эту работу. Вопрос. Каким образом один человек может взаимодействовать таким образом со многими? Ответ. Он включает их в себя, берет у народа все беды и проблемы, все эго, все зло, и противопоставляет этому добрую силу. Потому-то он и зовется лидером. Своей природой он может восполнять все людское зло. Люди пребывают в эгоизме, но лидер проводит их к верной потребности, и они взывают об исправлении. И тогда, в ответ на эту просьбу, он приносит им силу исправления. В целом же лидер – это представитель высшей силы, Творца. И вести за собой он может лишь тех, кто хочет подняться на более высокую духовную ступень – к единству и любви. Такие люди зовутся народом Израиля. И их он обучает Торе. Раз за разом он приносит им малую подсветку – желание отдавать, любить сообразно с тем эгоизмом, который проявляется в них на данный момент. И раз за разом он уравновешивает их, обучая недостающему. И когда они чувствуют, что это действительно хорошо, он оставляет в них это. Тем самым они и достигают равновесия. Из 542-й беседы о новой жизни от 26 марта 2015 года.
Радиоверсия.
Поиски частицы Бога. Вопрос. Десятки государств вкладывают миллиарды долларов в большой андронный коллайдер, надеясь обнаружить бозон Хиггса. Почему ученые назвали этот бозон частицей Бога? Ведь мы знаем, что ничего не происходит случайно. Ответ. Для ученых это божественная частица, потому что это последняя неуловимая частица, которая недостает стандартной модели квантовой теории. Поэтому они видят в этой частице элемент с какого-то высшего уровня. Считается, что она возникла в момент Большого Взрыва. Но дело в том, что вся эта Вселенная со всеми галактиками существует только внутри нас. Вселенная не существует без человека. Ведь она так представляется только в нашем восприятии реальности. Ученые не признают такого подхода. И поэтому все эти исследования ни к чему не приведут. хотя наука Каббала относится с уважением к естественным наукам. Но в конечном счете наука призвана доказать нам, что истина находится во внутреннем развитии человека, где он раскрывает подлинную природу. А та природа, которую мы сейчас раскрываем со всеми известными нам законами, не выходит за пределы неживого, растительного и животного уровня, который рисует нам наш эгоизм на своей нулевой, первой и второй ступени. Исследование поведения и всевозможных форм своего эгоизма на нулевом, первом и втором уровнях называется наукой этого мира. Разумеется, ученые будут открывать все новые частицы и явления. Ведь день ото дня мы продвигаемся и делаем новые открытия в духовном мире, а соответственно раскрываемые неизвестные ранее явления в материале. Из урока по статье Рабаша от 8 апреля 2015 года.
Радиоверсия.
Жизнь под тенью катастрофы. Вопрос. Народ Израиля прошел через много испытаний и трудностей, преследовавших его с самого момента его создания. Вся его история связана с гонениями, войнами, взлетами и падениями, изгнаниями. Но самое трагическое событие в истории еврейского народа – это катастрофа, которая произошла во время Второй мировой войны после прихода к власти нацистской партии в Германии, поставившей своей целью уничтожить еврейский народ. Какую трансформацию произвела катастрофа в народе Израиля? Каким он вышел из нее? Ответ. Подобные трагические события случались раньше в истории, но не в таких огромных масштабах. В Англии есть место, где несколько сотен лет назад евреи были согнаны в синагогу и сожжены. Сейчас на этом месте стоит мемориальная доска. Такие случаи происходили в разных странах Европы. Но катастрофа ужасает своими масштабами и желанием уничтожить еврейский народ на корню. В Праге даже остался музей о жизни европейского еврейства, созданный по распоряжению Гитлера. Он был задуман как музей истории исчезнувшего народа. То есть целью Гитлера было совершенно стереть еврейский народ с лица земли, подобно Аману в древнем Вавилоне, призывавшему уничтожать всех евреев. Так в каждом поколении поднимаются новые аманы, желающие нашей гибели. Но хотя воспоминание о катастрофе вызывает в нас бурю чувств, необходимо разобраться в ней с относительно холодным рассудком, иначе мы не сможем сделать правильные, реальные выводы из нее. Я сам принадлежу к семье, пережившей катастрофу. Я родился сразу после войны, и мои родственники, оставшиеся после нее в живых, дедушки, бабушки, мои родители – это были жалкие крохи от некогда очень большой семьи, и всю свою оставшуюся жизнь они провели под тенью катастрофы, постоянно вспоминая погибших, сожженных, убитых родных. Этот дух ощущался даже без слов, хотя они много рассказывали об этом. Было такое чувство, будто постоянно находишься на поминках, которые никогда не кончаются. Их не оставляло чувство боли и огромной горечи, вселявшая в меня большой страх от невозможности никуда скрыться. Я ощущал себя в этом мире запертым со всех сторон и загнанным в угол, из которого нет выхода. С таким ощущением я вырос. И хотя позже это чувство потеряло такую остроту, оно все же сопровождает меня и по сей день. Я вижу, что в наши дни, через 80 лет после катастрофы, мы снова оказываемся в той же ситуации, только теперь нас запирают в гетто весь мир, а не только нацистская Германия. Сегодня антисемитизм поднимает голову повсеместно, поэтому нам не найти такого места, куда можно будет скрыться. Написано в Торе, что нам не удастся нигде спрятаться от Творца, который отыщет нас в самом далеком уголке мира и представит перед праведным судом. Нужно понять, что проходимые нами состояния постоянны и все время возвращаются. Они описаны в наших первоисточниках, во многих местах и приходят с определенной периодичностью и закономерностью. Если мы действительно хотим исследовать свое прошлое и сделать какие-то выводы на будущее, то необходимо провести глубокое и серьезное исследование, а не просто плакать и повторять, что катастрофа никогда не повторится. Она обязательно повторится, если мы не изменим себя. Ведь тут действует высшая сила, выполняющая программу творения. Мы уже видим, что антисемитизм растет повсеместно, и нас ненавидят такие народы, с которыми мы даже никогда не были связаны, как, например, Южная Корея, признанная самым антисемитским государством. Ненависть к евреям не связана с религией, потому что нас ненавидят даже в странах, где нет ни мусульман, ни христиан. Это процесс, заложенный в самой природе, и Каббала объясняет его совершенно ясно. Мир все время продвигается к кризису, как когда-то открыл праотец Авраам. И вообще все развитие идет от кризиса к кризису. Призванных обязать народы, страны и вообще все человечество объединяться поверх всех проблем. Из 545-й беседы о новой жизни от 12 апреля 2015 года.
Радиоверсия.
Уровень образования не делает человека счастливым. Исследование. Хорошее образование позволяет человеку претендовать на высокую зарплату, но оно не делает его счастливее. Уровень образования никак не влияет на самоощущение. Образование не помогает людям чувствовать себя лучше и лучше функционировать в обществе. Хорошее образование, напротив, может привести к психическим проблемам. Если у человека уровень образования выше, чем того требует работа, то он обязательно столкнется с депрессией. Работа не кажется интересной для человека с очень хорошим образованием. Он не использует полученные навыки. Реплика. Как сказано в Торе, увеличивающие знания увеличивает скорбь. Лучше меньше с правильным намерением. Знание больше, чем деяние. А то и просто меньше знаешь, лучше спишь. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.